Мои братья и сестры, друзья, наше внимание обращено будет к Священному Писанию. У нас сегодня последняя проповедь на послание к римлянам. Она по счету 77-я. И если Бог продлит нашу жизнь, то есть внутреннее расположение, чтобы сегодня на вечернем собрании мы могли подвести некоторый итог тому, о чем мы говорили с вами вот в этом послании, рассуждали об этом. Друзья, если у вас есть какое-то личное свидетельство, я обращаюсь к членам церкви, к тем, кто посещает нашу церковь, если у вас есть желание просто сказать, поделиться вот тем, что у вас произвело наше размышление над посланием к римлянам, думаю, будет очень хорошая возможность вечером вам поучаствовать. Пожалуйста, друзья. И вечернее служение во второй части, когда у нас будет библейское обучение или Bible Study, мы как раз-таки об этом будем говорить. Если у вас есть желание поучаствовать, пожалуйста, дайте об этом знать заранее. А сегодня у нас последние стихи из 16 главы послания к римлянам, стихи с 21 по 24. И тема рассуждений наших – евангельское единство в многообразии. Евангельское единство в многообразии. Безусловно, Евангелие, оно никого не оставляет в покое. Я смею сказать, и никогда не оставит. Почему? Просто потому, что это Евангелие. Это добрая весть, которая исходит от Бога. А поскольку у людей разное отношение к Богу, то неудивительно, что и реакция тоже разная. Кто-то принимает, кто-то отвергает. И те, которые принимают, вот они становятся этими близкими, родными, как в той песне, о которой мы с вами пели. Именно Христос это сделал, друзья. Это церковь христианская, это не клуб по интересам, это не что-то такое узконаправленное, национальное, там, или возрастное, или еще какое-то. Друзья, нет, это действительно церковь – это общество людей, которые собираются для того, чтобы поклоняться Богу. И только тот, кто понимает, что Господь действительно его изменил, возродил, он вкладывает в эту церковь, друзья. Он созидает эту церковь. Почему? Потому что он понимает, что это не его церковь. Это не просто церковь, которая имеет какое-то название. Мы, изучая послание Священное Писание, видим, что поместные церкви тоже являются Божьими. Поэтому это хороший урок для нас, чтобы мы серьезно думали о том, каково мое отношение к церкви, которую я называю поместной. В данном случае мы говорим о нашей церкви. Итак, последние стихи 16 главы. Павел пишет следующее, с 21 стиха мы читаем слова. «Приветствуют вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Иасон, и Сосипатр, родственники мои. Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший это послание. Приветствует вас Гаий, страноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас Ераст, городской газнохранитель и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Друзья, интересные размышления, но обычно я никогда не слышал проповеди на эти стихи. Ну и, естественно, вопрос, о чем говорить? Я буду говорить не потому, что просто надо говорить. Ну, раз мы прочитали, надо говорить. Для себя увидел очень интересные мысли, которыми хочу вместе с вами поделиться. И очень трогательно для меня оказалось то, после чего Павел написал эти слова. Все лишь навсего, очередные приветствия, приветствия, приветствия. После чего он написал, вы помните нашу последнюю проповедь? Она очень неприятная была. Одеваться некуда. Раз написано о том, что надо беречься производящих разделения, значит, надо беречься. И Павел очень ясно говорит о том, как ведут себя эти люди. Хитрое лукавство, обольщение, которым просто-напросто они обольщают сердца простодушных. Кто-то осмелился это назвать метод крокодила, когда он поджидает, может ждать долго-долго, а потом хватает. А в этом промежутке между этим обрабатывает людей. Друзья, это действительно очень печальная тактика, которую Павел просто изобличает. Это действительно печальное положение. Но, смотрите, Павел устремляется вперед. И вот этому неправильному отношению, вот этим людям, которые себе служат, своему эгоизму служат, если не по-моему, то неправильно. Есть два мнения, мое и неправильное. Это печальное положение, друзья, именно вот у людей, у кого такое состояние, вот эти составляют ядро разделяющих Божьих детей. Потому что не по их что-то происходит. Но никак они не могут согласиться с тем, что рядом есть брат, у которого есть свое мнение, И, между прочим, с ним просто надо считаться. И об этом, кстати, Павел и пишет вот в этих стихах, которые мы с вами прочитали. Он в противовес вот этим желающим разделению, не желающим, а делающим это разделение. Он говорит, указывает простые вещи. Он опять перечисляет категорию людей, они разные, и на них надо обратить внимание. Это хороший урок, друзья, для нас, после, возможно, неприятных рассуждений, но о них надо было говорить, потому что это Священное Писание. Он говорит о том, как строится христианское отношение. Итак, евангельское единство в многообразии. Передача приветов, вот то, что типично этой 16 главе, послание к Римлянам, больше всего Павел здесь передает приветствие, что, чего он никогда не делал ни в одном послании из дошедших до нас. Вот передача приветов и просьба приветствовать других, интересно отметить, что содействует христианскому общению. Верующие начинают все-таки понимать, что мы не одиноки. Вокруг нас церкви, есть братья и сестры, и мы обратим внимание на одну деталь. Как вы думаете, вот римляне знали этого Сосипатра, Иасона? Я вообще не знаю, кто они такие. Вообще история ничего не сохранила до нас, кто они были такие. Но интересная деталь. Мы принимаем брата Павла. А раз у брата Павла есть те, кому... Кто ему дорог, что это значит? Они дороги римской церкви. Брат, если это твои братья, они и мои братья. Интересная евангельская концепция, правда? Вот об этом мы сегодня будем вместе с вами говорить. Павел представляет круг своих близких и при этом совершенно разных людей. Поэтому и тема звучит «Евангельское единство в многообразии». Сотрудники Павла очень близкие для него, а значит и для римлян. Очень важно, друзья, подчеркнуть вот этими простыми словами «приветствуйте», «вас приветствуют». Павел, на мой взгляд, учит верующих о ценности рекомендательных писем. Что это значит? Если человека верующие не знают, как его принимать? Поэтому Павел и говорит, вот приветствуйте, то есть я их представляю. И опять интересная картина, этих людей он совершенно по-разному представляет. В чем все-таки многообразие в христианстве? Церковь, она едина, но при этом она многообразна. Что является связующим звеном, которое объединяет разных людей в одно целое? Ответ простой, конечно, Христос. Если действительно Христос живет во мне, у нас есть песен немало в христианстве. Если это действительно так, то рядом находящийся со мной брат или сестра, кто он для меня? Это брат или сестра? Я немножко позже скажу мысль, но сейчас забегу немножко наперед. Братьев и сестер не выбирают, а принимают. Вот какие они есть, и все. Если я говорю, это брат, пусть он неудобный, угловатый, не так выглядит, стрижка мне не нравится, походка не нравится, лицо не нравится и так далее. Извините, это вопросы второстепенные, это мои проблемы, если что-то меня, если брат чем-то отталкивает меня от себя. Это мои проблемы, это не проблемы брата. Я понимаю, что здесь речь идет о возрастании, о созидании церкви. Это другая тема. Это не означает, что теперь живи как хочешь и все остальное. Но идет речь о том, как мы воспринимаем людей. То есть исходная точка. Да, вот с чего мы начинаем. Если брат не по-моему выглядит или не разделяет мои взгляды, между нами проходит, помните, старшее поколение, пионерское расстояние. Вы помните это выражение? Мы обходим просто десятой дорогой. Если он сидит здесь, я там буду сидеть. Это явно показывает о ненормальном состоянии, которое мы имеем по отношению наших братьев и сестер. Церковь Христа является обществом разных по дарам и способностям людей, но объединенных Евангелием. В церкви совершенно разные люди, друзья. И до тех пор, пока мы вот это не поймем, мы будем мучиться. Мы будем учиться. Мы будем искать церковь, которая будет удовлетворять мои запросы. Я хочу вас огорчить. Вы не найдете такую церковь. Простите, что это сказал. Если действительно мы не поймем, что красота церкви Христовой в том, что я пойму, что это нормально, когда в церкви Христовой разные люди, У них разные способности. Я могу одну и ту же работу сделать быстрее, сделать одним способом. Другой эту же работу может сделать медленнее, вторым способом. Что это значит? Должно ли это нас разделять? Есть у нас, может, подходы разные. Если все вместе мы работаем на одну цель, которая называется созидание церкви, о чем, друзья, беспокоиться? Воспринимайте рядом находящихся братьев и сестер и протягивайте им руку. Осмелюсь сказать, что именно общение верующих друг с другом действительно обогатит, во-первых, меня самого. Не общение с избранными людьми. Вот у меня есть круг друзей, с которыми я общаюсь, а с теми не общаюсь. Вспомните смешную историю, как человек построил на необитаемом острове два храма. Говорит, зачем два храма? А в тот я не хожу. Он один на острове. Но он построил два храма. Он ходит в этот, а в тот не хожу. Что это значит? Он явно протест проявляет. Кто бы ни был, я с ними не общаюсь. Друзья, не надо болеть этой болезнью. Это ненормальное состояние. Итак, обрати внимание на прочитанный текст Писания. Единство, евангельское единство, во-первых, в сотрудничестве поколений. Это особенность, в чем мы разные, это разные поколения. Павел пишет, приветствуют вас Тимофей, сотрудник мой. Читающие Евангелие хорошо знают, что фактически Тимофей по возрасту годился в сыновья. Для Павла, не так ли? Но обратите внимание, как вот этот опытный старец воспринимает молодого. Он не говорит, это тот, которого я научил. Вот так, свысока. Он разрешил, я ему позволил от его имени вас поприветствовать. Смотрите, как интересно Павел пишет. «Приветствует вас, Тимофей, сотрудник мой. Евангельское наставничество». Один из способов созидания церкви. Евангельское наставничество видит в молодом кого? Сотрудника. Не тот, который должен слушать. Открыл двери и только давай ухо. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду и без остановки. Это не наставничество, друзья. Самый простой метод наставничества – это поступать правильно. Это самый лучший пример для того, чтобы взращивать тех, кто рядом с нами находится. В народе называют метод попугая. Дети получают воспитание не от слов родителей, а от действий родителей. Если мы говорим правильно, но поступаем неправильно, как наши дети будут поступать? Ответ ясен, правда? То же самое, если когда идет речь о духовном наставничестве. Если старшее поколение, простите, друзья, я должен сказать это вам и себе, я тоже к этому поколению отношусь. Если мои слова относительно Евангелия, друзья, относительно действительно жизни перед Богом, отношение к жене, к детям, к церкви неправильное, толку от того, что я говорю правильные слова. Обратите это внимание, все те, кто постарше. И это правильно. Если мы видим, что молодой поступает неправильно, не надо искать в нем друга для того, чтобы кому-то сделать больно. Не надо. Если он не прав, то он не прав. Найдите пути, молитесь Богу, чтобы поступить в его отношении так, чтобы брат изменился. Надо показать ему, но неправильно, но не забить его. Показать неправильно и действительно видеть в нем сотрудника. Я думаю, что вот тактика Павла в его служении была ценна тем, что, осмелюсь сказать, Павел, трудясь с братьями, с сестрами, их много было и братьев, и сестер, осмелюсь сказать, это мое личное выражение, делал это для того, чтобы спокойно уйти с этой земли. То есть, он совершил служение. Господь его призвал, он донес Евангелие, он научил. И теперь он спокойно уходит с этой земли, зная что? Что дело служения в каких руках? В надежных. У нас песня у старшего поколения есть, помните? О молодых людях, которые к старцу подошли. Ну вот подошли к нему новые люди, их молодость, сила были видны. И факел горящий в их крепкие руки старик передал, на покой уходя. Аминь. Друзья, это серьезная мысль. Можем ли мы сказать, как представители старшего поколения, к себе это обращаю также, что я спокойно могу уйти с этой земли, потому что дело служения, оно передано в надежные руки. Мы движемся далее. Важная мысль. Евангельское наставничество, как одно из тех, что объединяет поколение. Вот что объединяет поколение. Евангельское наставничество. Оно видит в молодом сотруднике. Интересно, вот греческое слово «сун эргос» – «делать вместе», то есть «вместе действующий». Вот это слово «сотрудник» – «вместе действующий». Что это означает? Это не тот, который где-то там вот, пусть он смотрит, что я делаю. Вот старшее поколение – это правильный подход в воспитании. Видит в молодом того, кто рядом с ним трудится. И причем старшее поколение в евангельском подходе не противопоставляет себя молодому, не возвышается над ним, а действительно учит. Да, чего-то Тимофей уже успел достичь, но вместе с этим он оставался нуждающимся в дальнейшем наставничестве. Это первое, мы говорим о евангельском наставничестве, которое видит в молодом сотрудника способность принимать наставничество. Немножко хочу обратить внимание на младшее поколение. Потому что Тимофей – это сотрудник, но он представитель младшего поколения. Способность принимать наставничество содействует способности быть наставником. То есть, если ты, молодой человек, никак не можешь согласиться с тем, что это нормально для тебя, что рядом с тобой наставник. Если ты с этим не можешь согласиться, я хочу тебе сказать одно. Придет время, когда тебе за 50 стукнет, и вот тогда ты будешь понимать, будешь желать сказать молодому, а он скажет: «Дядя, уйди и не мешай мне жить». Это действительно кризис вот людей, это психология, есть понятие кризис 50-летних, когда уже почти полжизни больше сзади, а впереди неизвестно сколько. Это одно, и второе, видишь, что ты наработал некоторый опыт в жизни, и когда ты это пытаешься передать молодому, он тебе прямо говорит: не мешай, не надо, ты устарел, это взгляд вчерашнего дня. Старшее поколение, вы с этим соприкасались? А может, все-таки причина во мне, что я себя неправильно вел, когда меня наставляли? И Бог не забывает ничего неправильного. Если оно не исповедано, то я пожинаю плоды. Молодое поколение, если Бог продлит жизнь, вы будете стариками. Хотите вы этого или не хотите. Поэтому учитесь готовиться к старости сейчас. Не учитесь, а уже готовьтесь. Если вы не способны будете принимать наставничество, это значит, вы не способны будете передать это молодым. Итак, способность принимать наставничество поможет нам в будущем быть наставниками. Почему? Потому что я буду понимать молодого. Вот я сегодня, допустим, молодой, а передо мной старец. Он мне говорит: мне как-то неудобно, нас разный возраст разделяет. Ну, чего-то он не то говорит. У меня были такие мысли, когда меня тоже наставляли мои братья и сестры. Но когда, ты понимаешь, приходит время, мы же поменялись ролями. Сегодня Бог ожидает от меня, что я что-то буду делать относительно молодых. А я вспоминаю свое прошлое. Так, подожди, если ты неправильно вел себя по отношению молодых, может, в этом причина, почему тебя молодые не понимают? Потому что ты не хотел понять. Ты не понял душу наставляемого, когда сам был в молодом поколении. Поэтому тебе непонятно, почему тебя молодые сегодня не слушают. Друзья, я думаю, что есть о чем подумать. Итак, Евангелие объединяет поколения людей. А поколения разные. Ну, как правило, это молодые и помладше, и постарше. Молодые евангельские верующие понимают ценность, присутствия рядом старших, зрелых христиан. Это, друзья, полезно, хорошо, молодежь, дети, когда рядом с вами Бог это усмотрел, это Божье провидение, находятся те, которые могут вас наставить. Не отказывайтесь от наставничества. Вам это в жизни очень поможет. Единство основано на доверии. Павел говорит: Тимофей мой сотрудник. Как вы думаете, Павел доверял Тимофею? Безусловно. Итак, вот это единство в церкви основано на доверии. Я вижу в нем сотрудника. Так Павел представляет Тимофея. Я вижу в нем сотрудника, я хочу его видеть рядом. Он мне нужен для служения. Эти слова взяты или мысли взяты из Священного Писания. А сотрудники выступают вместе. Вы понимаете, что такое сотрудник? Они трудятся вместе. То есть уже никакой трещины между сотрудниками нет. И не должно быть, правда? Они разные, Но они трудятся вместе. В этом уникальность замысла Божьего, который он открывает в Писании для того, чтобы церковь развивалась. Тимофей – это служитель, на которого Павел мог положиться. И причем очень интересно, Тимофей остался трудиться в очень серьезной церкви в Ефесе. Когда вместе трудимся, вот тогда тому, кто понимает суть сотрудничества, ему легче доверять, правда? И ему можно доверить очень серьезные вещи. Ты их должен делать, представитель старшего поколения. Но поскольку этот брат является твоим сотрудником, то ты ему доверяешь этот очень серьезный ответственный участок служения. Это первая мысль – единство, евангельское единство в сотрудничестве поколений. Евангельское единство земляков. Интересная мысль, не знаю, когда-то вы об этом думали или нет. Я не о землячестве говорю. Я служил в армии, и там, как правило, привозят там по 50, 70, 100 человек с одного города, с другого. И вот начинается война, противостояние между солдатами – там выходцами с Азии, с Украины, с России, с Белоруссии. Ну, это повторяется сегодня. Интересно отметить, не об этом идет речь. Но, смотрите, Павел пишет. «Приветствуют вас Луций, Иасон и Сосипатр, сродники». Вот слово «сродники» – это соплеменники из одного народа. Интересно, друзья, мысль. Основная масса евреев, они не приняли Христа. Павел пошел к язычникам, помните, как-то он сказал так, раз вы отвергаете, я иду далеко к язычникам. Значит ли это, что Павел вообще отказался от своих собратьев, от того народа, из которого он был? Безусловно, нет. Вот те, кого он здесь перечисляет, Луций, Иасон, Сосипатр, считают, что это не его по плоти родственники, а евреи. Это одной национальности. Они абсолютно неизвестные люди, это малоизвестные люди. Ничего о них мы не можем знать, просто имена вот упоминаются и все. Но Павел сочел нужным сказать об этом. Христос объединяет земляков. Я хочу задать один очень интересный вопрос. Это не простое землячество. Раз он выходец, допустим, с Украины, там, с Молдовы, с России, с Белоруссии, это мой близкий человек. Друзья, не об этом идет речь. Духовное выше национального и земного. Я хочу задать вопрос, наконец-то, время для него. Что для вас выше? Ваша национальность или единство во Христе? Это не праздный вопрос. Что для вас выше? Пусть вопрос останется, друзья, для нас. Здесь Павел видит их, во-первых, братьев, но они по совместительству евреи. Ну, позвольте так улыбнуться. Это мои братья, я их представляю. Но кто они? Он говорит, это просто вот из моего народа. Итак, Павел поднимает на высоту и показывает другую сторону вот этого родственных отношений. Это вторая часть евангельского единства земляков. Дальше евангельское сотрудничество выражается в проявлении наших способностей. Евангельское сотрудничество выражается в проявлении наших способностей. Стих 22. «Приветствует вас в Господе и я». Тертий, писавший это послание. Интересно, друзья, вот так вот скромненько 16 глав написал и только одно предложение раз о себе вставил. Красиво, друзья? Красиво. Вот бы научиться, правда? Чтобы о ком-то другом больше говорить, о себе там одно только предложение из 16 глав. Это уникальность. Но здесь вот эта деталь важна. Фактически автором, не автором, а тем, кто писал это послание, был этот Тертий. Малоизвестный человек, но его называют секретарем апостола Павла. Почему это произошло? Апостол Павел очень много переносил за Евангелие. Его избивали, камнями избивали, плетьми били. Не очень приятное занятие, согласитесь. И некоторые исследователи видят в том последствия. У него остались физические последствия от этих избиений. Возможно, одно из указаний, когда он говорит, я молюсь, чтобы молился Богу, три раза молился, чтобы Бог удалил жало из плоти. Имеется в виду, что какое-то последствие осталось у него от этих избиений. И когда он пишет послание Галатам, он говорит, видите, как много я вам написал. Но немного, то есть 6 глав, это не 16 глав, правда? Много, то есть какими большими буквами я вам написал? Некоторые видят в этом проблему со зрением. Он писал размашисто, но потом, я скажу прямо, люди творческие, у них, как правило, почерк не очень хороший. Это такая удивительная закономерность. Поэтому, смотрите, Бог усмотрел, что рядом оказался человек, который не был теологом. Я не знаю, кто такой Тертий, я не знаю. Его способности, может, кроме того, что он красиво писал, и мог этим послужить Павлу. Маленькая деталь, смотрите. Я не могу проповедовать, я не могу вот это делать, но я буду рядом. Вот я вижу слабость у моего брата Павла, я ему помогу. Красиво, друзья? Замечательно. Видим ли мы ту возможность, где я могу брату или сестре послужить? Итак, евангельское сотрудничество выражается в проявлении наших способностей. Способность оказать техническую помощь, просто написать послание. Тертий, возможно, переписывал это послание, но с этим все-таки надо согласиться. И надо отметить еще одну деталь. Вот в русской Библии мы читаем интересные слова. 22 стих. «Приветствую вас в Господе». И я, Тертий, писавший это послание. Не знаю, друзья, почему, признаюсь, не знаю. Синодальный перевод написал так, перевел так. «Приветствую вас в Господе, и я, Тертий, писавший это послание». Язык оригинала, английские переводы, немножко другой порядок слов дают. «Приветствуют вас, и я, Тертий, писавший это послание в Господе». Есть разница? Большая разница, правда? То есть, когда я участвую в служении моего брата, я это делаю как? В Господе делаю. Совершенно меняет смысл. Надо с этим согласиться, что действительно Тертий понимал, что служение, которое он совершает, оно может быть малоизвестное. Но он это делает, понимая, кому он служит. Он понимал, что Павел служит Богу. Поэтому то маленькое, что он мог делать, оно тоже так кому должно быть посвящено? Тоже Богу. Если тот, кто трудится, трудится для Господа, то, что, в чем я хочу ему помочь, оно должно быть как? Тоже в Господе и для Господа. То есть, чтобы Божье имя в этом могло быть прославлено. И надо отметить, что вот это одна из деталей, вот это выражение «писал это в Господе послание», указывает на то, что Павел понимал одно. Вот то, что в Откровении позже написано. Нельзя добавить и нельзя убавить. Действительно, друзья, когда я понимаю, что это для Господа делается, я ничего неправильного не делаю. Я не могу своего добавить. Вот что за этой фразой может еще стоять. Итак, мы говорим о евангельском сотрудничестве в церкви. И третья деталь. Евангельское сотрудничество выражается в проявлении наших способностей. Друзья, у нас способности разные. Но красота наша в том, что я понимаю вот этот маленький участочек, где я могу совершить ту работу, которую больше никто не может сделать. Не потому, что я такой, знаете, вот уникальный, неповторимый, да, вот индивидуум такой появился. Нет, просто я эту работу могу сделать. И я ее буду делать в Господе. Друзья мои, пойдем дальше. У нас еще есть несколько мыслей. Подумайте об этом. Что вы можете сделать, друзья? Рядом с вами находятся ваши братья и сестры. Кто-то, возможно, более имеет какой-то особый дар, которого вы не имеете. Это не значит, что вы хуже. Ни в коем случае. Бог вам дает особую возможность быть кем как раз-таки? Сотрудником. Тимофей – сотрудник. Тертий – кто? Сотрудник. Обратите внимание, та же самая деталь. Разные по способностям, но одно дело делают. Кто они? Сотрудники. Дай Господь, чтобы эта мысль наглубоко осталась в нашем сердце. Вот в чем скроется секрет развития Церкви Христовой и поместной церкви. Я вижу ту способность, которую я могу сделать, и я ее реализовываю, проявляю именно в Господе. Ценно видеть свои возможности и делать то, что я могу для общего развития церкви. Это очень ценно видеть, друзья, свои способности. Бог никого из нас не унижает. Он знает мои способности, знает ваши способности. Намного лучше, чем вы это даже знаете. Поэтому Он вам дает то, что вы можете делать, и мне дает то, что я могу делать. И важно это понимать и вкладывать. Если я понимаю, что это я от Господа принял, значит, это кому должно быть возвращено? Господу должно быть возвращено. Павел пишет Коринфянам, «Бог соразмерил тело, внушив умение совершенным большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Здесь не идет речь о пресвитерах, диаконах, регентах, ответственных за участки служения. Идет речь о церкви. А в церкви все члены тела, и они одинаково заботятся друг о друге. Поэтому страдает ли один член, другие не злорадствуют. Ну как оно тебе? Крышу снесло, так тебе и надо. Если страдает один член, с ним все страдают. Славится ли один член, с ним радуются все, не завидуют. И вы тело Христово, а порознь члены. Это третья мысль. Четвертое. Евангельское единство проявляется в расположении служить через гостеприимство. Приветствуют вас, приветствует вас Гай, страноприимец мой и всей церкви. Надо отметить, что это имя Гай, ну, наверное, как в русском языке имя Ваня. Оно очень-очень распространенное. Некоторые предполагают, что это тот Гай, которому Иоанн написал свое третье послание. Ну, нет особых подтверждений, хотя и в третьем послании идет речь о Гае, который тоже был очень гостеприимный. И здесь Павел говорит тоже о человеке, который любил принимать гостей. Может быть, это один и тот же, но оснований для этого нет утверждать, но от этого мысль не меняется. Особое служение, которое Бог просто положил на сердце вот этому Гаю. Что он мог делать? Петь не мог, играть не мог, не научили или не захотел. Но проповедовать не может, руководить не может, ну, чем заниматься еще можем. И он понял одно, вот это то, что я могу делать. Бог показал ему это его дар. И что он делал? Он это делал для церкви. Смотрите, страноприимец мой и всей церкви. Это человек, на которого можно было положиться. Едет туда Павел, он знает, что там брат, у которого он может просто элементарно отдохнуть, переночевать. Но это не все. Этот брат не был таким фарисеем или лицемером, он не был лицеприятным. Вот Павла принимаю, других не принимаю. Он пишет, это страноприимец мой и всей церкви. То есть для этого брата, для Гая, я смею сказать, было все равно, ну, может, немножко грубо это звучит, кто это, с погонами или без погон? Ну, мы так улыбнувшись можем сказать. Если это мой брат, дом его для меня открыт. И это все, друзья. Это особое тоже служение. Неудивительно, что Писание на высоту поднимает этот вопрос. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о страноприимстве. В этом послании мы читали эти слова несколько ранее. Я, друзья, очень хорошо понимаю, и вы хорошо, ну, больше моя жена понимает, и сестры понимают, потому что они принимают гостей. Надо постель подготовить, надо порядок навести, надо наварить, посуду убрать. Правда, да? Без этого же прием гостей не бывает? Или бывает? Я приглашаю в гости, а снимай номер в гостинице. Ну, такого не бывает. Пропадем в аву покушаем или в ресторан покушаем, а дома плита только для того, чтобы пыль стирать. Ну, это же не гостеприимство, мы же понимаем, друзья мои. Я понимаю, с чем все это связано. Но есть особая радость, когда ты, как христианин, можешь послужить, может, малоизвестному брату или сестре, просто уделить ему внимание, предоставить ему ночлег, просто порадоваться, может, поддержать его в чем-то, покормить его, просто так от чистого сердца, самое лучшее ему. Друзья, это особое служение, которым созидается церковь. Далее. Евангельское сотрудничество с братьями, представителями власти. Интересная мысль. Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель. То есть, это казначей. Хранитель денег города, контролер городского бюджета. Вот бы нам с ним подружиться. Ну нет, не об этом идет речь, друзья, вы понимаете. Павел здесь не строит хитрых путей. Нам бы там во властях, чтобы у нас были свои люди. Нет. Евангелие выступает против этого, но на другую высоту поднимает этот вопрос. Верующие могут занимать высокие положения в обществе. Верующие могут занимать высокие положения в обществе. Но служителя место в церкви, хотя об этом Павел не пишет, но это евангельская позиция. Служитель, его служение в церкви, а не занимать какое-то положение в обществе. Политическое, быть избранным в какие-то институты власти. Друзья, верующие могут занимать это положение, но интересно, Евангелие не ограничивает профессии. Если не идет речь, вот, допустим, об убийцах, снайперах, убивать людей, правда? Евангелие не ограничивает профессии, но оно помогает, содействует правильному в Божьих глазах отношению к своей работе. Этот брат Ераст покаялся, его с работы не уволили. Возможно, на какое-то время, не знаю. Но он оставался на своем месте. И я осмелюсь сказать, понимая, как Евангелие изменяет нас, что отношение к своей работе у Ераста было совершенно другое. Итак, друзья, нормальные отношения, когда в одной церкви собираются простые люди и собираются люди, занимающие особое положение в обществе. Что их объединяет? Евангелие. Их объединяет Христос. Еще одна интересная деталь, это последнее, это братское единство. Братское единство, стих 23, приветствует вас, брат, кварт. Не тот, который квартетом поет. Не ищите параллели здесь с русским языком. Слово «брат» в любом языке указывает на генетическое родство. Но если у меня есть вот семь братьев, сестренка, это нас объединяет папа и мама. У нас генетическая наследственность. У нас папа и мама одни. Но слово «брат» в Евангелии, с учетом вот этого земного принципа, слово «брат» указывает на генетическое, я именно это слово выделяю здесь, на генетическое духовное родство во Христе. Как в земной жизни брат – это тот, кто, что меня с ним связывает папа и мама, одна кровь. То же самое, друзья, в Церкви Христовой слово «брат» означает родство во Христе. Оно показывает близкое единство верующих. В семье объединяющим звеном являются родители. В семье объединяющим звеном являются родители, папа и мама. А в церкви – Христос. И вот эта мысль, о которой мы раньше говорили, братьев и сестер не выбирают, а принимают. Приветствуют вас, я осмелюсь сказать, просто брат. Как оно звучит? Приветствует вас просто брат. Он ничем не выделяется, но это брат. И для Павла приятно своего брата представить. Друзья мои, когда мы с кем-то общаемся, оказались рядом с братом, брат-сестра, и встречается незнакомый человек, как вы представляете вашего человека, вашего брата? Вам приятно сказать, это мой брат. Друзья, Евангелие действительно учит нас, оно объединяет нас и показывает, что даже если особого дара какого-то нет, может, он невидим, но то, что он мой брат, это очень высоко и ценно. Бог дал нам право называться, быть детьми Божьими. Есть одно дитё Божье, другое дитё Божье. Благодать Христа проявляется в евангельском сотрудничестве разных людей. Это не простое окончание вот, послания. Я осмелюсь выразить свою мысль, Павел здесь показывает другое, что благодать когда проявляется? Когда вот это единство проявляется. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами, Павел пишет. Проявление евангельского единства является свидетельством проявления благодати. То есть, если нас тянет к единству, это значит, во мне работает благодать. Если меня тянет к единству разных людей, вот это моя церковь, они разные. Если я понимаю, что я един с ней, пусть в чем-то мы отличаемся. Это значит, во мне действует благодать. Если кого-то я не принимаю, вот он другой, пятый, десятый, там не хочу с ним встречаться, я смею сказать, во мне нет благодати. Потому что благодать объединяет, друзья. Благодать мне не дает права выбора. Она меня ставит перед фактом. Ты Божье дитя, если действительно я Божье дитя, то тогда принимай остальных. Принимай, но не выбирай. Благодать учит. А находящиеся под благодатью всегда учатся. Так написано, Вилс, благодать какая? Научающая. Она всегда нас учит. И мы понимаем свое несовершенство и нужду в Боге. Мы понимаем, что мы нуждаемся в том, чтобы постоянно учиться. В том числе и нормально воспринимать друг друга. Благодать – это незаслуженная милость Бога к людям, послушайте дальше, которая учит верующих проявлять незаслуженную милость к другим. Что такое благодать? Это незаслуженная милость. Кого? Кому? Бога к нам. Если Бог ко мне незаслуженную милость проявил, кто я такой, чтобы не проявлять милость, эту благодать, к тем, кто ее не заслуживает? Аминь, друзья. Я думаю, есть о чем, друзья, подумать. Это должно ставить нас серьезно, увидеть ценность благодати, которая созидает церковь, которая действительно является основой для того, чтобы она развивалась. Отсутствие понимания, снисхождение, стремление дорожить другим свидетельствует о нашем непонимании благодати. Коротенькие выводы и время для молитвы. Церковь Христа – это общество возрожденных людей, в котором происходит гармоничное сотрудничество совершенно разных людей. Это Церковь Христа. Поэтому не ожидайте, что все будут на меня похожи или будут такими, какими я их хочу видеть. Этого никогда не будет. Церковь Христа состоит из абсолютно разных людей, но которые объединены Евангелием. Христианство – это не клуб по интересам, не профессиональное общество или ограниченное по возрасту. Вот старше до 16 никого здесь не должно быть. Действительно, церковь объединяет все возраста. Можем ли мы сказать о нашей церкви, что мы объединены Евангелием? Несколько вопросов и время для молитвы. Что изменилось в нас после знакомства с основами Евангелия? Мы завершаем с вами послание к Римлянам. Что изменилось? Я верю, что что-то изменилось. В ком-то это позитивное произошли изменения, а кто-то вполне возможно толкнулся, не принял этого Евангелия. Что тоже не является ничем удивительным. Что изменилось в нас после знакомства с основами Евангелия? Стали ли мы больше ценить, познакомившись с Евангелием, стали ли мы больше ценить рядом находящимися братом или сестрой? А ведь Евангелие объединяет. Последний вопрос. Чему научила нас благодать в нашем духовном развитии? Аминь. Давайте помолимся.